Юрюн Куалан, избранный помощник, внимательно заинтересованный. Кто этот горбящийся старик на кошме? А, это приглашенный. Верхний шаман, служитель бездны, давно уже не выезжающий из своих урочищ ни на какие празднества. Странное лицо. Без выражения, без возраста, и глаз бесцельно скользит мимо. И еще один взгляд отметил безмозглый. Голодный, текучий, плавящийся в обручах вертикальных зрачков. Откуда здесь взялся человек в буропятнистой хламиде? Гость? Откуда гость с глазами хозяина? Безмозглый подумал, что никогда не встречал пятнистого в стойбище и задержал на нем свое внимание дольше остальных. Нет, не видел. Кажется, не видел. Кажется. Он повернулся и шагнул вперед к грызущему удила коню. Чего-то не хватало вокруг. Незавершенность происходящего мучила тебя, и древнее, неизвестно откуда взявшееся знание, властно вступило в свои права. «Свет!» — кричишь ты, и толпа послушно поворачивает к тебе белые овалы лиц. «Дайте свет! Левую рампу и два нижних выноса! Быстро!» И вспыхивают коптящие факелы. Факелы воинов охраны, и заготовленный с утра костер трещит, выплевывая искры. «Звук!» Ты выбрасываешь руку по направлению к сидящим на корточках старикам, звонко щелкаешь пальцами, и тебе отвечает мерный рокот упругой кожи барабанов. «Входите постепенно и на максимум!» «Громче, говорю!» Занавес. И ты не успеваешь осознать чужой смысл последней команды, потому что ты видишь прорвавшегося в первые ряды преданного Кан-Иппу, вспотевшего и от волнения забывшего все приличия. Цепкость концентрированного восприятия опутала табунщика липкой паутиной, высасывая незамеченные ранее детали, воспроизводя мельчайшие нюансы состояния. И не успев понять происходящее, ты вошел в это состояние. Вошел в образ, как нож в подогнанные ножны. Как ходит веселый табунщик Кан-Иппа. Да, кажется так. Плавный перекат с пятки на носок, голени слегка напряжены, ноги поэтому всегда полусогнуты. Кривые ноги, изрубленные ноги конного бойца. С пятки на носок, звериная обманчиво неуклюжая поступь и... Прямая спина. Обязательно прямая спина. Как смотрит улыбчивый табунщик Кан-Иппа. Сквозь узкие щели бойницы, косо прорезанные в скуластой маске, и морщинки бегут от уголков, как вольный табун по степи. Что думает Кан-Иппа? Хороший конь, хороший, доброй масти. Бабки тонкие, ссадины под коленом, засекается, значит, на галопе. А кован недавно. Хорошо кован. Грамотно. Хороший зверь. Ну-ну, не фыркай. Хороший. Как садится на коня, рожденный в седле Кан-Иппа? Как? Занавес. Ваш выход. Безмозглый чуть присел на широко расставленных ногах и, легко оттолкнувшись, прыгнул в седло, едва коснувшись ладонью конской холки. Потом он подобрал поводья, сдерживая заплясавшего нервного коня, и медленно послал животное вперед, по кругу. Пегий жеребец грыз мундштук уздечки, недоверчиво косясь на всадника, пытался ударить задом, но шел. Он шел, и гремели барабаны, и был свет, такой, как надо, и спина безмозглого была прямой, и конь прошел по кругу, пеги, отмеченный конь, и бремя седока, наконец, слетело с его спины. Люди расходились молча. Маленький Бельген Ирчи протолкался к своему приятелю, идущему рядом с отцом. «Ему помогают его духи», — горячо зашептал Бельген. «Он рассказал нам о них, он открыл нам тайну, и духи дали ему слова, силу и власть. Так говорит мой брат, а Кан-Ипа никогда не говорит лишнего. Это он нашел Безмо в степи».
Приятель боязливо поднял голову и посмотрел на отца. «Ты высказал мысли наших сердец, Бельген?» — веско произнес отец, высокий мужчина с гривой вьющихся, начавших сидеть волос. «Безмо непростой человек».
«Да».
«Если он вообще человек», — вмешался идущий впереди коротышка в синем ободранном халате. В голосе его звучали уважение и страх.
«А кто?» — осмелился вступить в разговор забытый подросток. «И откуда?»
Коротышка торжественно указал в ночь, стоящую за границей зыбкого света костров. Указал вдаль и чуть вверх. Отец подростка согласно кивнул. Расходились молча. Зато дома они говорили и никак не могли наговориться. Доволен был престарелый шаман бездны, приказавший надменному юрюнгу Оалану через 6 лун привести к нему того, кто был найден в степи, того, кто умеет показывать неизвестное. Люди племени Пуран тоже были довольны и удивлены. И был доволен пятнистый обладатель голодного кошачьего взгляда, шагнувший за черту света и легко растворившийся во мраке.
Сон.
«Нет, не согласен», — сказал я. Мом в задумчивости прошелся по комнате, потирая запястье левой руки, украшенное хитрой татуировкой в виде 4-кольчатой змеи.
«Странный вы человек», — сказал Мом.
«Непоследовательный. Я как-то читал в одной вашей священной книге, или не вашей, впрочем, неважно. В ней тот, кто сидит наверху, среди прочих обещаний, своим последователям сказал и такое: «Я обещаю вам сады». Здорово сказано. Просто сады. Сады без каких бы то ни было отличительных признаков. Будет фантазию и дает каждому возможность в меру его способностей представить идеал. Но как ни крути, сады есть только сады. А сколько людей за эту перспективу резало собратьям глотки в течение столетий. А я предлагаю вам мир. Мир — сцену. Мир — театр. И единственное, что от вас потребуется — играть. Играть для сердца, для основ, играть во имя. Хотите сыграть жизнь?
«Нет, не хочу», — сказал я.
«Можно я пойду?»
Мом резко остановился у моего кресла.
«У вас дар». Он пристально смотрел на меня, но не в глаза, а рядом и немного мимо, и это раздражало. «Вы великий актер, и именно поэтому вы никудышний актер. Вас нельзя выпускать на подмостки. Ваш Гамлет в упоении перебьет больше народу, чем задумано Шекспиром, а ваш Отелло всерьез придушит актрису, играющую Дездемону. Вам нельзя играть понарошку. Вы слишком растворяетесь в образе, а не играть вы уже не можете. Я предлагаю вам мир, где вы можете играть. Всегда. Везде. Вечно».
«Почему вечно?» — спросил я.
«А если я, не дай бог, помру? Или вы собираетесь из вечного жида сделать, так сказать, вечного актера?»
«Почти», — ответил Мом. «Если вы умрете, играя, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, играя всерьез, в полную душу, то я гарантирую вам выход на аплодисменты и участие в следующем акте. Но только при условии игры с полной отдачей. Как это у классиков...» Он зажмурился и произнес нараспев: «Сколько нужно отваги, чтоб играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа, иногда суждено». Потом подумал и добавил, пожимая плечами: «Именно так, в противном случае... Сами понимаете. На чего же образованный попался мне собеседник? Я смотрел на его сухощавую фигуру, тонущую в пятнистой длинной хламиде, и мне казалось, что тело Мома словно одежда с чужого плеча. Будто богатыря, гиганта, в спешке засунули в другой футляр, и мощь прошлого прорывается в несвойственных настоящему мелочах. Мне припомнилось начало нашего затянувшегося разговора. «Как мне называть вас?» — спросил я его тогда, он сощурился. «Мом?» — ответил Мом. «Да, пусть будет Мом. Вы не возражаете?» Я не возражал. Мом так Мом. Что-то ассоциировалось у меня с этим именем. Божок какой-то мелкий, греческий или финикийский. Не помню. И эпитет, связанный с ним. Правдивый ложью. Хитро закручено. Умели предки, однако, в смысле парадоксов. «Зачем это нужно вам?» — прервал я под затянувшуюся паузу. «Я? Зритель?» Мом как-то очень неприятно осклабился. И «я, зритель» прозвучало как «мы». «Зритель. Я великий зритель и хочу великого театра.